сегодня у нас День Отца, и мы говорим о самом важном источнике энергии, источнике уверенности для каждого отца. Это касается не только отцов, это касается всех нас. Сегодня тема моей проповеди – достаточность Писания. У нас осталась эта проповедь и еще одна проповедь из серии «Почему мы верим Библии». Когда мы говорим о авторитете Священного Писания, то он основан или он состоит не только из его абсолютной истинности, не только из того, что мы признаем факт, что Господь вдохновил свое слово и дал его людям для того, чтобы мы могли иметь его откровение, но еще и из того, что Священное Писание достаточно для того, чтобы определять, какой должна быть наша жизнь. Это очень тонкий элемент, который используется достаточно часто разными людьми, которые каким-то образом хотят ослабить эффективность того или иного утверждения или того или иного авторитета. Как это делается? Возможно, вы сталкивались с таким явлением. Что-то произошло, особенно когда происходит что-то трагичное. Сбили самолет, пассажирский самолет. И вот потом для того, чтобы каким-то образом перевести вину с тех, кто это сделал, выдвигается десяток разных версий. И когда много разных версий, то та одна главная теряет свой вес. А могло быть и так, а могло быть и по-другому, могло быть еще и так, и могло быть еще вот так. И в общем поговорили обо всем, и так это отодвинули в сторону. Именно это же самое дьявол делает со Священным Писанием. В общем, чаще всего люди не атакуют Писание так, чтобы сказать, оно совершенно неверно. Люди признают, подавляющее большинство людей признают верность Священного Писания, но говорят, но вот есть еще, тоже неплохо говорят. А вот еще есть что-то, тоже касается каких-то вопросов жизни, и таких бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах источников с разных сторон, и Священное Писание утонуло в этих источниках. Когда мы говорим о достоверности Писания, это чрезвычайно важный, достаточности Писания, это чрезвычайно важный элемент. Если человек, признавая в общем достоверность Писания, не признает его достаточность, Священное Писание не будет иметь действенной силы в его жизни. У нас сегодня особенный повод поговорить об этом. Сегодня День Отца. Отцы – это лидеры, отцы – это те, кто ведет свою семью. На отцах лежит ответственность. Так вот, Священное Писание играет особенную роль в жизни отцов. Это Божий подарок нам, братья. Конечно, и сестрам тоже. Но это Божий подарок лидерам. Подарок, который помогает не блуждать во тьме. Подарок, который ставит все на свои места. Книга Второзаконии, в самом начале, когда Бог определял весь процесс, каким образом люди должны были строить свою жизнь, Второзаконии, 6 глава, с 3 стиха я прочитаю, он объясняет, каким образом подчинение авторитету Писания делает эффективным отцовство. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, то есть детям, чтобы хорошо было. Как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». Это 3 стих. И вот посмотрите 4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая». Как видите, ключ к успеху отцов представлен здесь в их отношении к Богу и к Писанию. Вот с одной стороны, отцовство – это суперсложное дело. С другой стороны, очень простое. Вот здесь все ясно написано. Посмотрите, четыре ступени эффективного подхода к воспитанию. Они вот здесь, в этих стихах. Смотрите, Божий дизайн, вот как он выглядит. Первое, осознавая абсолютную власть Бога. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Это роль Бога. Кто он такой? Его место вообще в жизни. Второе, люби Бога всем сердцем. Третье, пропитывай себя Божьим Словом. И четвертое, внушай Писание своим детям всегда и везде. Воспитание детей – это служение, порученное Богом каждому отцу. Даруя людям детей, Бог вместе с ними дает ясные инструкции, ясные заповеди, каким образом они должны воспитывать их. Вот начало, это база. Каким образом, как подходить к этому? Родительство – это наивысшая форма сотрудничества людей с Богом. В момент, когда материнская и отцовская клетка соединяются друг с другом, происходит чудо. Бог дает душу этому маленькому младенцу, совершенно крохотному еще. То есть это не просто так. Люди думали, просто женился, просто вышла замуж. Нет, вы входите в взаимодействие с самим Богом. И, как я уже сказал, это наивысшая форма сотрудничества людей с Богом. В этот момент появляется душа, которая будет жить вечно и которая проведет свою вечность или с Господом в общении, или в аду. Вот почему люди, которым дана эта душа, несут специальную, особенную ответственность перед Богом. Бог не делает детей на деревьях, и в капусте они не растут, и аисты их не приносят. В этом есть цель, в этом смысл. Бог дает детей родителям, потому что это, как я уже сказал, это наивысшая форма. Все люди, которые когда-либо будут в вечности в одном месте или в другом, были рождены в результате взаимодействия мужчины и женщины. Абсолютно все люди. Доверяя родителям эту душу, Бог возлагает на них огромную ответственность. Помните, что Иисус Христос говорил об этой ответственности? Мы часто эти стихи применяем к кому-то другому, но послушайте, это сказано прежде всего о родителях. Матфея 18 глава, 5 стих. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской». Как я уже сказал, эти слова чаще относят к кому-то другому, но они прежде всего относятся к родителям. Кто примет такое дитя во имя Мое? Когда у вас рождается ребенок, принимаете ли вы его во имя Господа? Во имя Господа – это значит ради Господа, это значит для Господа. Видите ли вы в каждом вашем ребенке данную Богом возможность и ответственно сформировать его личность во имя Христа? Какая цель вашего отцовства? Чем движимо ваше отцовство? Независимо от того, признаете ли вы это или нет, независимо от того, вы сейчас слушаете внимательно и, может быть, немножко шокированы этим, или же вы говорите, да, все это чепуха, жили до этого и как-нибудь проживем после этого. Независимо от этого, если у вас есть дети, вы будете нести за них ответственность перед Богом. 100%. Это гарантирует Священное Писание. И как я уже сказал, с одной стороны, это очень сложно. Но с другой стороны, это просто. Нужно всего лишь следовать инструкции, которые оставлены Богом в Писании. Давайте еще раз посмотрим на эту инструкцию. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Это будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая. Друзья мои, вы не имеете контроль над душами ваших детей. Бог не оставил нам выключателя или какой-то порт, где мы можем программное обеспечение загрузить. Нету, такого нету доступа. Но вы имеете или вы должны иметь контроль над своей собственной жизнью. Вы ответственны за то, чтобы относиться к Богу как к наивысшему авторитету в жизни. Чтобы любить Его больше, чем кого-либо или что-либо здесь на земле. Чтобы пропитывать Его сознание, свое сознание Его словом. И чтобы учить детей своих везде, ложась и вставая, идя дорогой, в доме, на работе, где бы мы ни находились. Так вот, проблема многих отцов заключается в том, что, признавая Библию важной и ценной книгой в общем, они не признают ее наивысшим авторитетом, они не признают ее достаточным авторитетом, чтобы на основании его строить жизнь. Поэтому они строят жизнь, обращаясь к каким-то иным. Очень интересно, они в воскресенье могут прийти и послушать, почитать Библию, но реально, когда строится жизнь, какие-то другие авторитеты всплывают быстрее. Так было всегда, но в наши дни, благодаря современным технологиям, различные человеческие авторитеты более доступны. Они, вот раньше, если в каком-то журнале что-то когда-то напишут, этот журнал еще случайно к вам попадет, потому что выписать-то нельзя было журналом. А сегодня все это валом летит в ваш телефон и бомбардирует ваше сознание. И сегодня есть одна теория, и есть миллион других, и вы чаще всего реже читаете эту одну, а миллион других вон здесь, тут как тут. И вы, в общем-то, никогда не сказали: Библию отвергнем. Нет, вы просто ей не пользуетесь для того, чтобы строить свою жизнь. Сегодня мы остановимся на двух стихах из послания, из второго послания апостола Петра. Эти два стиха, они помогают нам, они проливают свет на вопрос достаточности Писания. Они позволяют нам увидеть, что Писание действительно предназначено для того, чтобы быть абсолютным и единственным авторитетом, наивысшим авторитетом в жизни верующих людей. Мы посмотрим на них как с точки зрения отцовства, так и с точки зрения каждого или применительно к каждому христианину. Эти два стиха очень глубокие, очень значимы, и мне пришлось разделить эту проповедь на две, поэтому мы сегодня посмотрим на первую его часть и коснемся в следующий раз второй части. Мы уже касались послания, второго послания Петра в этой серии проповедей. Мы говорили о том, что Петр пишет людям, которые жили когда-то в Иерусалиме, они там обратились к Богу, они были частью его церкви. И потом, благодаря гонениям, по причине гонений, они были рассеяны по всей Римской империи. Павел, Петр пишет второе свое послание, и это послание написано, когда он уже приговорен к казни, и, скорее всего, через короткое время после того, как он закончил, его распяли. Помните, распяли вниз головой. То есть Петр знает свой конец, и исходя из этого, он пишет о самом главном. И что же самое главное? Вот та же самая проблема, с которой столкнулись верующие тогда. То есть они пошли в разные места, и там встретились с разными другими учениями, которые пытались добавить к Евангелию Иисуса Христа. Это были иудаистские разные вещи, которые они начинались еще раньше. Это было язычество, это была греческая философия в разных ее формах выражения. Это были разные вещи, которые приходили с запада, с востока. Может быть, всякие доморощенные, то есть местные культы какие-то, которые возникали. И все это смешивалось с христианством, создавая свои версии, новые версии Евангелия. В действительности, Евангелие, которое не спасает, Евангелие, которое было ложным. Поэтому с самого начала апостол Петр направляет внимание своей бывшей паствы на исключительную достаточность Евангелия, раскрытого в Писании. посмотрите, второе послание Петра, первая глава. Мы будем читать 3 и 4 стихи. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Как я уже отметил, эти стихи говорят о достаточности Писания, мы сегодня об этом поговорим, и о его действенности, как оно действует. И об этом мы поговорим в следующий раз, если Господь позволит. А сегодня отвечем на два вопроса. Первое – почему Библии достаточно? И второе – для чего Библии достаточно? Итак, первый вопрос. Как я уже отметил, одной из распространенных тактик дьявольского обмана была и есть попытка, не отвергая Библии, представить ее одним из авторитетов, то есть разбавить. Добавляя к ней какие-то формы человеческих авторитетов, дьявол фактически умаляет Бога в глазах людей и подталкивает их возлагать свое упование не на Бога, не на Его Слово, а на людей, на их теории или на их идеи. Вот предупреждая такой сценарий, апостол с самого начала пишет, что Бог позаботился, что у вас есть все потребное для жизни и благочестия. Посмотрите еще раз. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное». То есть все, что нужно для души, нам даровано здесь. Это первое утверждение в этой главе. Но если мы посмотрим, как заканчивается эта глава, и мы подробно эти стихи изучали, она заканчивается утверждением в достаточности Писания. Посмотрите 19 стих. «Притом мы знаем, имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». То есть апостол подчеркивает, что все потребное для жизни и благочестия даровано нам через Священное Писание. Но вернемся к начальным стихам. Давайте посмотрим на наш первый вопрос. Почему Библии достаточно? Апостол отвечает на этот вопрос. Он подчеркивает с самого начала, потому что Бог велик, и Его величие абсолютно. Посмотрите, как он начинает, третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам». То есть Священное Писание гарантировано Богом и Его силой. Его откровения исходят из могущественного владыки Вселенной. Божье откровение – это не просто результат творчества мудрых людей, которые жили в истории и которые очень много знали. Они были вдохновлены тем, что они знали, и они произвели что-то. Очень важное уточнение. Он говорит, от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Истина выражена в Писании, рождена в разуме абсолютного Бога. Он единственный, кто знает все. Он единственный, кто обладает полнотой всей возможной информации, кто обладает абсолютной, совершенной аналитической способностью, кто делает правильные выводы из всей возможной информации. Все остальные источники несовершенны. Любой человеческий мудрец, любая группа людей никогда не обладает всем знанием. Любые самые совершенные системы AI, искусственного интеллекта, они не обладают всем знанием. Они обладают большим объемом знания, очень большим объемом знания, но они обладают только тем объемом знания, который известен людям на данный момент, даже если у них колоссальные аналитические способности. Они не обладают тем знанием, которое неизвестно людям сегодня, а известно Богу. Богу известно все. Вот почему важные слова, как от божественной силы Его даровано нам. Не от силы генерации искусственного интеллекта. Не от силы какого-то университета и его специалистов. Не от силы лучших философов в мире. Это очень важная деталь, которую апостол подчеркивает. Друзья, все остальные источники несовершенны, поэтому в тех точках, когда какие-либо человеческие идеи или теории противоречат Писанию, они не могут быть истинными по определению. В действительности все попытки противопоставить или добавить что-то к Писанию построены на претензии превосходства людей над Богом. И поэтому они очень опасны. Они заведомо глупы, они просто ставят себя выше, они умаляют Бога и Его способности. В действительности эти попытки всегда являются последствиями двух ключевых проблем грехопадения. Помните, эти проблемы связаны с самоутверждением или гордыней и самоудовлетворением, поиска того, что удобно мне. Апостол Павел говорит об этом, предупреждая нас об опасности увлечения человеческими авторитетами в послании к Колоссянам во 2 главе. Посмотрите, 8 стих, он говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, самое главное, а не по Христу». То есть что-то, что кажется авторитетным. «Ибо в нем, во Христе, обитает полнота божества телесно». Апостол называет здесь четыре формы человеческих авторитетов, которые противопоставляются Христу. И немножко ниже, в конце главы, он упоминает еще один, пятый. Очевидно, что духовные проблемы, существовавшие тогда, остаются точно такими же и сегодня. Я хотел бы посмотреть, кратко остановиться на то, с чем мы сталкиваемся сегодня, что люди добавляют к Писанию и каким образом авторитет Писания размывается в нашем сознании, когда мы не ощущаем вот этих добавок или внешних авторитетов. Несколько вещей, которые очевидны. Самое первое, о чем говорит Писание, это философия или человеческое мировоззрение. Когда мы говорим о мировоззрении, мировоззрение – это система ценностей, в рамках которой мы рассматриваем жизнь. Есть только две системы мировоззрения, возможно. Я попробовал поставить их сюда, чтобы вы могли это увидеть. Это богоцентричное мировоззрение и человекоцентричное мировоззрение. Богоцентричное мировоззрение предполагает, что все создано Богом. Человекоцентричное имеет миллион теорий, скажет, не уверены, как это произошло. Большой взрыв, нет взрыва, вечная материя, никогда не было и так далее. Самые разные. Вот все начинается с этого. Богоцентричное мировоззрение говорит о том, что все существует ради Бога, все создано, все им и для Него создано. Человекоцентричное – все для человека. Человек – главная ценность. Богоцентричное говорит, что Бог – смысл вселенной. Человекоцентричное мировоззрение вокруг человека. Человек определяет смысл вселенной. Богоцентричное мировоззрение говорит, что Бог определяет, какой должна быть жизнь. Человекоцентричное говорит, нет, мы люди определяем, какой должна быть наша жизнь. В богоцентричном мировоззрении человек живет для Бога. В человекоцентричном, если они не допускают существование Бога, то они требуют, чтобы Бог выполнял наши желания. Бог живет для человека. То есть, когда речь идет о философиях человеческое или человекоцентричное мировоззрение, речь идет о чем-то, что пытаются смешать с Писанием, и, в общем-то, подвергаются сомнению или критике, или нападкам ключевые, базовые вещи. Бог не имеет права определить, какой должна быть моя жизнь. Опять-таки, существуют многочисленные христианские формы этого, христианизированные, так скажем, они не христианские, в которых человекоцентричное христианство продвигается. И сегодня его полно в христианском мире. Вот почему апостол предупреждает и говорит, как от божественной силы удановано нам все потребное для жизни и благочестия. Например, люди, которые придерживаются человекоцентричного мировоззрения, они говорят, Бог не может послать грешников в озеро огненное навечно, потому что это будет негуманно. И таких выводов очень много. Вот они делают колоссальные выводы, просто функционируя вот здесь. Они Бога признают, они Библию даже признают, но они интерпретируют ее в соответствии со своей framework of values, со своей системой ценностей. Хотя Библия очень ясно говорит о том, что во веки веков Божье наказание будет вечным. Человекоцентричное мировоззрение видит смысл жизни здесь, на земле. Богоцентричное видит смысл жизни в вечности. Это еще одна колоссальная практическая разница, которую мы видим. Эти две позиции неизбежно будут приводить к разным выводам практически во всех вопросах веры и жизни. Это непосредственно касается отцовства. Богоцентричный подход будет взращивать детей в атмосфере того, что Бог и Его Слово играют решающую роль в жизни, что жизнь на земле – это прелюдия вечности, и наши ценности определяются Богом, а не людьми. Человекоцентричное отношение, наоборот, будет видеть основные ценности здесь, на земле, и взращивать в детях тоже. Каждая из этих тем огромная и достойна того, чтобы говорить о ней много. Но так как мы хотим во всех их поговорить, то будем очень кратенько касаться. Есть вторая проблема того, что добавляется к Писанию. Это традиции и предания. То есть разные вещи, которые произведены внутри религиозного мира, произведены людьми, религиозными людьми, и они противопоставляются или добавляются к Священному Писанию. Представители этого направления, они ставят предание и традиции какой-либо церкви, какого-либо движения на один уровень с Божьим авторитетом и фактически выше его. Вот как говорил об этом Иисус Христос. Посмотрите, Марка 7, глава 7 стих. «Но тщетно чтут Меня, уча учением, заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делайте многое другое, всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти предание?» То есть вокруг каждой церкви возникает очень много вещей, которые люди делают по традиции. И проблема не в том, что есть традиции, они всегда будут. Проблема только в том, что фокус людей на традициях, а не на Евангелии Иисуса Христа, не на Слове Божьем. И Иисус говорит, вы отменяете таким образом заповедь Божью. Если мы вернемся к нашему сравнению, то мы здесь сможем увидеть такое же самое разделение. Если мы говорим о том, что мы подходим только Писание, подходит только Писание, истина определена Богом. Здесь истина определена церковью или группой людей, или какими-то церковными иерархами. И Писание толкуется Писанием, а здесь Писание толкуется преданием. То есть в рамках определенного православия даже учат этому, и католицизм, кстати, в том, что Писание вообще это часть предания. Только внутри предания можно понимать Священное Писание. И дальше здесь устанавливается Божий авторитет, здесь человеческий авторитет, то есть авторитет каких-то великих религиозных людей, представители братства, представители иерархии, представители святые прошлого и так далее. Здесь, конечно же, упование на Бога, а это упование на то, что произвели люди. Здесь угождение Богу, здесь будет человекоугодничество в разных формах. Как я уже сказал, что любые церковные правила, решения или традиции, которые не рождены Христом и не ведут ко Христу, они не имеют абсолютной духовной значимости. Опять-таки, они имеют место. Ну, например, у нас есть традиции. Не по преданию, а по традиции. Мы собираемся здесь в 9 часов и в 11:30. Это правило, это традиция, это можете как угодно назвать. И, в общем-то, все мы с этим считаемся. Ну, во всяком случае, те, кто хочет прийти в собрание, особенно те, кто хочет прийти вовремя, они приходят к 9 или к 11:30 на английское собрание. Но это не абсолютное правило. Церкви могут собираться и в 8 утра, и в 10 утра, и где-то мы собирались в Ренте в 1:30 собирались дня. Не было возможности собираться утром. То есть это не абсолютное правило. Это правило, нерожденное в Священном Писании, и поэтому оно не имеет духовного веса. Проблема начинается тогда, когда человеческие взгляды, мнения или решения поднимаются на уровень божественного авторитета, выше авторитета Священного Писания. И когда люди фокусируют свое внимание больше на этих традициях или преданиях, нежели на Священном Писании. Точно так, как это было вот с этими людьми. Он говорит, вы отменяете заповедь Божию. Чашки помыть, ну это неплохо, конечно. Зачем же в грязных, с грязных кушать? Да, кружки и чашки, да, нужно помыть. Но когда они фокусируются на них, оставив заповедь Божию, в этом возникает проблема. Третья атака на достаточное Писание, я назвал ее натурализм. Или человеческий рационализм ставится выше Бога. Что такое натурализм? Натурализм, вы можете еще сказать, это наука или научно-рациональное мировоззрение. Но проблема не в науке, и проблема, конечно же, не в рациональном мышлении. Проблема заключается в том, что натурализм предполагает нереальность и невозможность всего, что нельзя объяснить известными на данный момент законами природы. Я еще раз повторю, натурализм предполагает несуществующим и невозможным того, что не можно, невозможно объяснить известными на данный момент законами природы. И поэтому они отвергают все сверхъестественное. Они отвергают Божье откровение, они отвергают то, что Бог сотворил мир, они отвергают чудеса, они отвергают прямое Божье вмешательство. Они отвергают не потому, что это было доказано, что кто-то доказал, что не Бог сотворил мир. Никто не доказал этого никогда. Они отвергают это только потому, что высшим авторитетом становится человеческое предположение, что реальность может быть объяснена только в рамках явлений, известных и понятных нам на данный момент. Само по себе это абсурдно. Абсурдно вот почему. Потому что то, что мы знали 1000 лет назад, намного меньше того, что мы знаем сегодня. А это значит, то, что мы знаем, будем знать через 1000 лет, если Господь позволит, будет намного больше того, что мы знаем сегодня. А это значит, что что-то существует между тем, что мы знаем сегодня, и тем, что мы знаем через 1000 лет. А это значит, все это реально, а мы отвергаем это как невозможное. Это натурализм. Опять-таки, это противопоставление. Если мы посмотрим на нашу таблицу, то мы сможем увидеть, что натурализм, он связан с тем, что Писанию прибавляются научные выводы. Истина определена Богом, истину определяют ученые. Авторитет Божьего Слова – здесь авторитет науки. Доверие Богу и Его Слову – упование на выводы ученых. Поклонение Творцу, поклонение творению – это религия Бога-Творца, а здесь религия, опять-таки я подчеркну слово, религия человеческого разума. Так же, как и в предыдущем случае, мы не говорим, что наука не нужна или она бесполезна. Более того, Бог повелел людям заниматься наукой. Он повелел людям исследовать землю, возделывать ее. Но здравый подход к исследованию всегда исходит из понимания абсолютного положения Бога-Творца. И как только исследователи забывают об этом, они начинают изобретать безумные теории. Например, теория эволюции посредством которой люди пытаются объяснить происхождение человека. Она не отвечает научным требованиям. Что такое настоящая наука? Наука имеет дело с явлениями, которые можно повторить и описать, и сделать выводы. Никто никогда не может повторить эволюцию. Поэтому никто не может описать, как она была. И поэтому никто не может сделать выводы, какие следуют из этого. Все это существует в умах людей. Это теория. Таких теорий очень много. Я слышал на прошлой неделе, это не анекдот, это быль. В действительности один человек защитил докторскую диссертацию по поводу, он защитил теорию, как рассчитывать стак-маркет. Стак-маркет – это, знаете, да, акции, игра на бирже. Как рассчитывать? Он диссертацию, вот, ну и все люди, которые услышали, собрались вокруг него, говорят, ну и как же? Он говорит, ну, сложность в том, что эта теория не работает. А ему тогда говорят, а как же ты ее защитил? Он говорит, ну, те 6 кураторов, которые у меня принимают, они тоже в свое время написали такие теории, и их теории тоже не работают. И это ученые, которые гранты получают и сидят там в высоких кабинетах и толстой книжкой читают, и наводят пыль в глаза. Мы ученые. Это теория, которая не доказана. Но она воспринята большинством людей на планете как факт, как реальность. И сегодня, если кто-то не соглашается с теорией эволюции, основываясь на том, что говорят Писания, называется бигот. Называется каким-то темным человеком из Средневековья. Это яркий пример того, и появляются люди, которые хотят быть принятым в этих кругах, поэтому они берут и здесь делают не только Писание. Писание и плюс еще что-то. Они говорят, ну, возможно, Господь использовал эволюцию каким-то образом. Раз уж все об этом говорят, то есть речь идет о том, что люди изначально превозносят свой человеческий авторитет над Божьим авторитетом. Кстати, когда мы говорим о том, что о науке, мы говорим, да, в действительности Библия не отрицает науку. Но знаете, что Библия делает? Библия не показывает нам, как построить космический корабль. Больше того, в Библии даже нет таблицы умножения. Библия не рассказывает, как построить дом. Ну, конечно, написано «построить на камне, на прочном фундаменте», но там другой смысл. Библия не содержит в себе этих знаний. Но вы знаете, что Библия делает? Библия рассказывает, для чего построить дом. И для чего таблицу умножения. И для чего космический корабль и все остальное. В этом уникальность Священного Писания. Отцы... В этом наша ответственность – научить детей авторитету Священного Писания и месту науки в богоцентричном мировоззрении. Четвертый элемент, о котором нужно остановиться – это мистицизм, человеческая псевдодуховность. Это когда люди духовные настолько, что Писание осталось уже где-то далеко. Они вот просто захвачены духом, а Писание не поспевает за их духом. Мистицизм – это возведение чудес или сверхъестественных проявлений в ранг авторитета. То есть вместо объективной истины реальным авторитетом становятся экстатические эмоции и ощущения. И здесь точно так же мы можем представить две стороны. Истинная духовность, она рождается в объективной истине Писания, в приоритетности Бога, в стабильном преображении чувств, в возрастании в зрелости. Человеческая псевдодуховность основана на чувствах и ощущениях, на приоритетности человека, на эмоциональных вспышках, человека загорелось что-то. И это, конечно же, связано с духовной нестабильностью. Апостол Павел пишет, что большинство так называемых сверхъестественных переживаний, которые ищут люди, это просто иллюзия, это ложное ощущение. Посмотрите, Колоссянам 2 глава, 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Заметьте, апостол подчеркивает это, что они не видели этого, они придумали это. Это просто их ощущение. Более того, даже если говорят о настоящих чудесах, Иисус Христос однажды рассказал удивительную историю, известную как притча о богаче и Лазаре. Это история, которая показывает нам реальность того, что Священное Писание более значимо, чем даже воскресение мертвых. Помните, когда умирает Лазарь, умирает богач, богач находится в аду, он мучится там в своих, находится в этом мучении, и он обращается к Аврааму и говорит: «Отче Аврааме, скажи Лазарю, чтобы он пошел, пошли Лазарю, чтобы он моих братьев предупредил». Слушайте, что Авраам отвечает. Евангелие Луки, 16 глава, 29 стих. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал им: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Священное Писание достаточно, более важно, чем даже если бы кто-то, воскресший из мертвых, пришел и мог бы убеждать нас в истине. И последнее, что мы ответим сегодня, это еще одна попытка добавить что-то к Писанию – психология. Психология или человеческие чувства. Это особенно сегодня угрожает христианскому миру. Ну, мистика тоже, но это больше в кругах пятидесятнических, харизматических. Вот эти всякие разные псевдодуховность. А психология – это то, что сегодня читают, слушают. Сегодня очень разные блогеры, инфлюенсеры, всякие разные люди. Друзья, вы когда кого-либо слушаете, задайте вопрос. У этих людей Бог главный или человек главный? Если нет Бога в центре, во главе всего, все их выводы будут ложными, какими бы интересными они для вас ни казались. Сегодня мы слушаем разные теории по воспитанию детей, разные теории по тому, как жене выгнать мужа, разные теории относительно того, каким образом иметь полноценную эмоциональную жизнь и так далее. Их миллионы, этих теорий. И, как я уже сказал, многие христиане, к великому сожалению, проглатывают это все и пропагандируют это друг другу. Друзья, вы таким образом питаете свой разум и питаете разум других ядом, который вас разрушит. Обязательно разрушит. Точно так же разница. Основной авторитет в Писании или основной авторитет в том, что я вот это сделаю, and I will feel good. Я буду чувствовать себя лучше. Или доверие Богу, или Его истине, или же доверие своим ощущениям. Друзья, да посмотрите на историю всех этих психологов. Существует около 300 психологических школ разных теорий. Все они или очень многие противоречат друг другу. Посмотрите на историю психологии за последние 100 лет или, может быть, немножко меньше, 70 лет. Она просто охватила, заполнила собой все человечество. Огромные деньги делаются здесь. Стало ли человечество счастливее? Наоборот, намного усилились депрессии, уныние, проблемы, наркотики и все прочее. Здесь просто нужно правде в глаза посмотреть. Оно кажется таким интересным. Смысл жизни определяется Богом или же определяется чувствами. Только Писание ведет к полноценной жизни или же создает временные ощущения, которые не могут быть фундаментом жизни. Не построишь на них жизнь. И в конечном счете поклонение Богу или поклонение самому себе. Интересно, друзья, Писание не игнорирует чувств. Некоторые люди упускают это. Люди думают, да, Писание только вот молись и Бога бойся. И Библию читай. Нет, Писание учит, оно преображает чувства. Оно говорит об этом. Это единственный путь к обретению полноценных, сбалансированных и неизменных чувств. Но библейский путь к обретению настоящего мира, радости, уверенности, надежды, удовлетворения, он построен на так называемом библейском парадоксе или кажущемся парадоксе. Посмотрите слова Иисуса Христа, Матфея 16 глава, 24 стих. Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Это вот конкретно то, что мы видим в мире происходит сегодня. Люди без ума со всеми этими программами, в которых они хотят свое счастье. How to feel good, сберечь все это дело. Но в действительности тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, кто откажется ради меня, вот тот обретет. Вот тот получит внутренний мир. Интересно, плоды Духа, которые являются результатом познания Иисуса Христа через Его Слово, они все касаются внутренних ощущений. Посмотрите, Галатам 5 глава 22 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость или доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. Не ради этого ли мы стремимся к тому, чтобы получить вот то, чего жаждет душа? Конкретно, да. Писание ясно говорит, вот это плод Духа. Если мы внимательно читаем Библию, если мы пользуемся им, кстати, в следующее воскресенье, не в следующее, через одно, если Господь позволит, мы будем конкретно говорить об этом, как пользоваться, чтобы все это получить. Итак, Библия достаточно, потому что Бог неизмеримо превосходит человека. Божья истина бесконечно превосходит любые человеческие достижения, в какой бы сфере они ни проявлялись. Но есть еще вторая причина. Почему Библия достаточно? Первое, потому что Бог абсолютен в своем величии. Второе, потому что реальность неизменна. Очень часто люди говорят, Библия – старая книга. Как мы можем строить свою жизнь на книге, которая была написана 2000 лет тому назад? Сегодня наука шагнула настолько, что все изменилось. Поэтому нам нужны более современные источники, нам нужны более современные разработки, оценивающие реальность. Да, Библия – хорошая книга, ее написали люди, которые были умны в свое время, но сегодня у нас есть новые данные, жизнь другая, и поэтому нам нужно что-то иное. Этот аргумент необоснованный. Это правда, что с каждым днем наука открывает все новое и новое. Это правда, что кругозор знаний расширяется. Но это никак не меняет фундаментальных основ всего существующего. Несколько вещей, которые очевидны, я их подчеркнул. Во-первых, Бог неизменен. О нем написано, он вовеки тот же. Посмотрите, Псалом 89, 3 стих. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную от века и до века, от начала времени и до конца времени, ты Бог». Посмотрите, Бог-то, он не занимается научными открытиями, потому что он все это знает. И все, что какие-то ученые открыли и им Нобелевскую премию дают, Бог это давно-давно знал. Он не просто знал, он это сделал. Он изобрел это все. Это его дизайн. И поэтому Бог может говорить, как для Адама и Евы, которые жили на заре человечества, так и для людей в 21 веке, потому что он неизменен, он намного выше всех этих человеческих всплесков людских знаний. Иакова, 1 глава, посмотрите, 17 стих. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенно исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений, ни тени перемен». То есть, когда Бог вдохновлял земных авторов писать Библию, Он знал все в совершенстве, Ему не нужны были наши научные исследования. Он говорил, повесил землю ни на чем, тогда, когда люди думали, что она плоская и на слонах стоит. Второе, человеческое сердце неизменно. Люди не изменяются. Иеремия 17:9. Лукаво сердце человеческое, более всего крайне испорчено. Псалом 50:7 стих. Вот я в беззаконии зачат, во грехах родила меня мать моя. Человек испорчен по своей природе. Цивилизация, расширяя знания, не изменяет этой реальности. Более того, она ярче вскрывает проблемы человеческой души. Для меня один из очень интересных опытов – читать авторов, которые писали очень давно. Например, Иоанна Златоуста или Августина, которые писали в IV-V веках. И когда я читаю их, я вижу, что они говорят о тех же самых проблемах. И то же самое мы читаем Лютера и Кальвина в XVI веке, то есть через 1100 лет, а человек такой же. И то же самое, когда мы читаем об Аврааме, Исааке и Иакове, это еще несколько тысяч лет раньше, и мы видим ту же самую картину. И то же самое, когда вы читаете Достоевского или Спержина в XIX веке, или какого-либо специалиста по душе в XXI веке. Вы видите, душа человеческая, та же тоже уныние, те же разочарования, та же похоть, те же стремления к значимости, та же вражда друг с другом, те же войны. Только меняется вместо стрел сейчас дроны. Меняется вот эта инфраструктура, а суть человеческая та же самая. Она не изменилась. Кроме того, друзья мои, Христос, и путь спасения не изменился. Евреям 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это абсолютное утверждение. Более того, полноценная жизнь, радости, наслаждение – удовлетворение возможно только через Иисуса Христа. 1 Иоанна 5:11. Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Вот это верно сегодня, точно так же, как и 2000 лет тому назад. К этому можно добавить неизменность законов природы, неизменность духовного мира, неизменность Божьего плана, Божьих планов во Вселенной. И так далее. Поэтому мы можем быть полностью уверены в достаточности Писания, понимая, что Его народ будет сталкиваться с такими вызовами. Бог позаботился, чтобы сказать об этом конкретно. Матфея 24:35. «Небо и земля придут, слова Мои никогда». То есть они будут неизменны. Исаия 48. «Трава засыхает, цвет вода увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Псалом 118:89. Андрей Данилович читал сегодня: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Итак, мы ответили на вопрос, почему Библии достаточно. Я буквально несколько слов скажу, для чего ее достаточно. Мы более подробно об этом будем говорить в следующий раз, когда будем говорить о действенности Библии. Сейчас я хочу только отметить одну деталь. Давайте вернемся еще. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «И как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Как я уже сказал, Библия не говорит нам, как строить дома. Библия не говорит нам, как вывести математическое уравнение. Библия не говорит нам о каких-то процессах лечения, которые сегодня... или технологиях, которые сегодня существуют. Но Библия говорит нам, для чего все это делать. Библия говорит о смысле. Библия говорит о том, каким образом мы можем подходить к этому. Все потребное для жизни и благочестия. Я хотел бы выразить это в нескольких важных утверждениях. Что это значит? Библия объясняет, кто мы есть. Библия описывает реальность мира, смысл мира. Библия говорит о проблеме греха и погибели, объясняя зло, существующее на земле. Библия открывает путь спасения. Библия соединяет нас со Христом. Библия учит нас жить полноценной жизнью во Христе. Библия указывает на смысл жизни и надежду в Иисусе Христе. Как это происходит? Как действует Библия в нашей жизни? Об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас я хотел бы обратиться ко всем нам, прежде всего к отцам и, конечно, ко всем тем, для кого дороги отцы. Если ваши отцы еще живы, вы сегодня можете молиться о них. Или жены, молитесь о ваших мужьях, об отцах ваших детей. На сегодня хотел бы попросить каждого из нас молиться о том, чтобы отцы научились правильному отношению к Писанию. Чтобы то, о чем мы говорим, оно в действительности стало фундаментом для каждого настоящего мужчины. Каждый мужчина, которого Бог поставил лидером, которого Бог поставил вести других, нуждается, крайне нуждается в том, чтобы ясно понимать, на чем стою. Что в действительности главное, что определяет смысл и суть моей жизни. И тогда, когда вот эта уверенность есть в вас, вы создадите атмосферу в вашей семье, для ваших детей, крайне необходимую для того, чтобы они правильно росли. Сейчас у нас будет возможность помолиться об этом. Давайте преклоним колени и помолимся о всех отцах. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты позаботился о нас, о людях, которые живут здесь на земле. И мы поражены нашими грехами, мы поражены нашей слабостью. И мы не имеем прочного фундамента под нашими ногами. И все человеческие авторитеты, все попытки людей произвести что-то, что было бы авторитетом, все это не выдерживает проверкой временем и тем более вечностью. Но мы видим, Господи, что Ты проявил любовь к нам, послав Сына Своего Иисуса Христа, который стал человеком, который открыл нам Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твое Слово, за истину, которую Ты принес в наш разум. Благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который делает нас способными понимать ее. И сегодня мы просим Тебя, помоги, чтобы мы могли воспринимать ее как фундамент для нашей жизни. Я прошу Тебя за каждого стоящего здесь мужчину, отца, мужа, за мальчиков молодых, за парней, которые еще когда-то станут отцами. Я прошу Тебя о лидерах. Господи, помоги, чтобы это были лидеры, которые ясно понимают реальность, которые ясно понимают, что только Слово Твое непоколебимо, что только истина Твоя в действительности может научить правильно жить, что только откровение Твое способно преобразить чувства, наполнив их тем, чего ищет душа, радостью и миром, настоящим удовлетворением, что только Слово Твое, которое звучит снова и снова, способно дать нам силу для того, чтобы противостоять всяким формам давления, которых очень много. Я приношу к Тебе на руках молитвы каждую семью и каждого отца. Господи, сделай каждого настоящим лидером, ведущим к Тебе и за Тобою. Благослови наши дома, благослови семьи. Благослови, чтобы дети, которые растут здесь, могли увидеть этот свет, свет настоящего следования за Тобой, свет почтения к Тебе и свет преклонения перед истиной Твоего Слова. Благослови нас. Благодарим Тебя за отцов. Благодарим Тебя за все то, что Ты делал и продолжаешь делать через них. Во имя Иисуса Христа. Аминь.